Я вас категорически приветствую, Баир.
Дмитрий Игоревич, уважаемые зрители, уважаемые слушатели.
Тебя можно поздравить.
Да. Уважаемые читатели, зрители, слушатели, всем огромное спасибо, и вам, Дмитрий Игоревич, огромное спасибо, что поддержали фактически те люди, которые сделали предзаказ на эту книгу, позволили нам ее напечатать.
Очень солидно. Очень.
До начала военных действий, специальной военной операции на Украине. Поэтому... Вам спасибо огромное. Книга доступна. Можно ее заказывать.
Ссылка, да, под роликом.
Снизу. Да. Но сегодня мы поговорим о теме, которую обещали в прошлый раз. А в прошлый раз мы встречались еще в декабре, когда говорили про сталинскую микроволновку.
Угу.
Всем спасибо большое за отзывы. Эта тема, наверное, требует дополнительного изучения, как всегда. То есть история нашей страны, она бездонна.
Необъятна.
Да. Вот. И как обещано... Сегодня у нас разговор о партизанском движении в Ленинградской области во время Великой Отечественной войны. Опять же, тема сейчас не очень на слуху, хотя, собственно, у нас и улицы в нашем городе названы в честь ленинградских партизан, улицы партизана Германа, в частности, и так далее. Но сейчас у нас в дворе уже март 2022 года, и... Именно вот в это время, 80 лет назад, в Ленинград пробивался партизанский обоз с территорий, которые сначала были немцами оккупированы, но затем нацисты там утратили контроль над территорией, и там был образован партизанский край.
Это где?
Это район Старой Руссы, то есть южнее озера Ильмень. И опять же, сейчас это у нас Новгородская область, но... Тогда в Ленобласть входили и Новгородская и Псковская область. То есть, административная реформа, когда Новгородская и Псковская стали отдельными, это было уже после Великой Отечественной войны. Да, то есть, необходимо понимать, что Ленинградская область тогда была гораздо больше. Но прежде чем нам дойти до партизанского обоза, хотелось бы вот вкратце как-то обрисовать вообще историю партизанского движения и рассказать, что это вообще такое было у нас в Советском Союзе и, в частности, в Ленинграде.
Можно я тебе вопрос сразу? Да. Вот на Западе то, что мы называем партизанской войной, у них называется герилья. И эти герильерос, то есть, это гражданские люди, взявшие оружие и защищающие всякое, в том числе и родную страну. А партизан – это от слова «парт», то есть часть. И это вроде по уму считаются войсковые подразделения, оставшиеся за линией фронта. Вот они типа партизаны. И именно через это, я так понимаю, руководство страны в НКВД готовило там командиров, специалистов и прочее, забрасывало их в немецкий тыл, и тогда они становились партизанами.
Это тоже было. На самом деле, вот партизанское движение в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны оно было такое несколько хаотичное. То есть, это все-таки не армейская структура. Да, они подчинялись армии, они взаимодействовали с армией, но они все-таки были отдельно. У нас в Ленинграде сначала за партизанское движение отвечал НКВД.
Угу.
Но в сентябре 1941 года все это было передано партии. И, соответственно, именно в сентябре 1941-го был сформирован Ленинградский штаб партизанского движения, ЛШПД, такое сокращение, то есть, это уже были партийцы. И, конечно, в организации партизанского движения советское руководство, оно очень сильно опиралось на опыт гражданской войны. Партизанская война красных против Колчака в Сибири и так далее. И, конечно... Мы это видим в фотографиях, мы это видим в материалах, как оно писалось. Очень часто делали фотографии, причем фотографии, которые потом стали культовыми, такими иконами партизанского движения, вообще иконами Великой Отечественной войны, ну, иконы в кавычках, конечно, да, то есть именно, что они стали, ну, такими очень известными и тиражируемыми. И очень часто говорилось, что вот... Этот гражданин советский, он в 18 году взял в руки винтовку, он был в красном партизанском отряде против Колчака, и вот теперь, 25 лет спустя, он снова вступает в партизанское движение советское уже против захватчиков. И опять же, вот опыт гражданской войны, все-таки война была другая, да, то есть, собственно, и белые армии, они были другие, и партизаны там тоже были в основном все-таки местные. И... Вот эта идея, что люди сами, вот им надо только дать оружие, они сами все сделают, она, конечно, была в советском партизанском движении изначально. Вот такая была установка, что вы же советские патриоты, вы советские граждане, вот вам оружие, и вот поскольку вот вы коммунисты, вы сами все сделаете. Угу. Вот, то есть, конечно, ситуация со снабжением в 41-м и 42-м годах была близка к катастрофичной. И опять же, это связано с установками нацистов на обращение с местным населением на оккупированных территориях. Напомню, что когда нацистское руководство планировало операцию «Барбаросса» против Советского Союза, они просто поняли, что вот эту огромную армию вторжения будет просто невозможно прокормить. То есть, из Европы невозможно привезти все продовольствие.
Ну, они же шли сюда за едой, а не наоборот.
Да, поэтому немецкой армии и союзникам нацистской Германии того времени было отдано абсолютно официальное разрешение грабить мирное население. То есть, просто отнимать все.
Еду.
Да, еду. В первую очередь, да. Еду. Да, поэтому вот во всех советских фильмах, в воспоминаниях тех, кто пережил оккупацию, там «Млеко», «Яйки».
«Фриц Курацап».
Да, да, «Фриц Курацап», да, это «Грабь армия». Это все вот в памяти народа осталось очень сильно у тех, кто пережил оккупацию и кто не был физически истреблен нацистами и их приспешниками. Вот, и, конечно, вот если у вас есть условно оккупированная территория, есть какие-то деревни и города, которые контролируют оккупанты, а партизаны сами находятся на каких-то своих базах в лесу, то в первую очередь встает вопрос, наверное, не просто того, что они должны уничтожать захватчиков, поднимать народ на борьбу с захватчиками и так далее, а первый вопрос – это что они будут есть.
А кормить их могут только крестьяне.
Да, и поэтому, конечно, вот был расчет на то, что мы людям дадим оружие, а местное население будет их снабжать. Нет. Это прямо вот видно сразу, что этот расчет просто изначально был неверным. И из-за этого, собственно, партизанское движение вот 41-42 год в Ленинградской области испытывало тяжелейшие трудности. То есть, просто ну, неимоверные трудности, которые заканчивались... Ну, вот немцы иногда даже находили партизанские отряды в лесах, которые просто умерли от голода. Просто потому, что ну, снабжения нет. И у местных тоже взять было фактически нечего. Конечно, сразу летом 41 года, когда еще шло отступление Красной Армии в сторону Ленинграда, да, то есть, когда шли оборонительные бои, да, НКВД, армия, они делали заранее схроны с продовольствием, они делали заранее схроны с оружием и взрывчаткой. Но есть свидетельства людей, вот, кто этим всем занимался, что это все делалось в очень большой спешке. И, конечно, была полная неразбериха. Да? То есть, там были случаи, когда склад с оружием и с боеприпасами и с едой в лесу делал там председатель колхоза или там старшина какой-нибудь, да, а потом его убило.
И никто не знает.
Или он ушел куда-то, да, ну, ушел с наступающими частями. И все знают, что он где-то сделал склад, да, а где он, никто не знает, да. Это первое. Второе, конечно, что если немцы находили такой склад, то они, конечно, сразу его уничтожали. Ну, и местные жители тоже, если они там находили продовольствие в лесу, консервы какие-то и так далее, понятно, что они тоже это все забирали, да, то есть... В общем-то, ситуация сложилась в 41-м году такая, что... К осени 41-го года, конечно, сложилась такая, что партизаны были в большой степени лишены снабжения.
Ну, я бы больше сказал, то есть, если применительно к людям вообще... Это же как художественный фильм «Зулейха открывает глаза». Если ты ездишь на какой-то телеге или санях в лес, это же много перевезти надо, и оружие, и продуктов. Естественно, в деревне видят, что все ты видят. Куда-то это повез. И точно да. Так же, не будучи дураками, они там живут. Понятно, где ты это спрятал. И, естественно, тут же пойдут и все это растащат, потому что себе-то ближе, мне тут жить надо, а вы ушли, и что? В общем, непросто.
И, опять же, необходимо понимать, что... Вот если смотреть на советский кинематограф, то партизанский отряд – это именно местные патриоты. Там нашли оружие где-то на поле боя, там где-то подобрали у убитых, спрятали его, потом собрались, ушли в лес, построили себе базу, потом там к ним вышли какие-то окруженцы наши, и они организовали партизанский отряд и, соответственно, начинают там делать какие-то диверсии, нападать на немецкие обозы, на немецких мотоциклистов, на одиночные немецкие машины и так далее. Партизанские отряды формировались в городе Ленинграде, на предприятиях, на фабриках, на кораблях Балтийского флота и в экипажах. То есть, они все были изначально вот организованы именно как
горожане.
Партии. Да. Это именно как такие небольшие отряды партии. Там численность отрядов была от 20 до 50 человек. И они изначально были рейдовые.
Угу.
Да, то есть, что они переходили забросили линию фронта,
ну, как диверсант,
что-то да. делали, потом уходили. Да. То есть, изначально ситуация была такая, вот именно летом 1941 года, то есть, это были именно вот отряды, которые не базировались там угу. на территории, оккупированной противником, а переходили линию фронта туда-сюда. Но потом, по мере того, как линия фронта под Ленинградом стабилизировалась, и боевые порядки с обеих сторон уплотнились, как мы понимаем, то, конечно, это стало ну, гораздо сложнее. Вот. А партизанские отряды вот в Лужском и Оредежском районах к югу от Ленинграда, ну, в общем-то, там вот Иван Иванович Исаков, комиссар Оредежского отряда, он прямо пишет, что к ноябрю 1941 года ситуация складывается следующая, что база их разгромлена, еды нет, продовольствия нет, в деревню зайти они не могут, потому что везде их ждут засады, уже выпал снег. И, внимание, вопрос, что в такой ситуации делать? Ну, они приняли решение, что мы просто уходим в сторону Волховского фронта, уходим из этого района, то есть пересекаем линию фронта, уходим в наш советский тыл. Вот, и опять же, здесь даже вот первое вот это лето и осень 41 года, конечно, пытались действовать большими отрядами, да, то есть 5-й партизанский полк это 1000 человек вообще-то. Но опять же, там есть отчеты в интернете, вы можете почитать, что люди там были плохо обмундированы. То есть им была только летняя форма. То есть ни ватников, ни шинели, ничего не было. То есть они летом туда ушли. А потом, опять же, много было людей, которые вообще просто, ну, гражданские. Да, то есть профессиональными военными были только командиры, там, комиссары и так далее. А третье, это то, что там нашелся предатель, к сожалению, который сбежал к немцам и прям выдал просто расположение полка партизанского. И все это свелось именно к тому, что сначала-то, вот в первую неделю они очень эффективно действовали, да, потом немцы сообразили, потом они получили полную информацию о том, где находится полк, и просто начали его гонять. И опять же, вот в отчете там прямо написано, что очень часто нападали на партизан, когда те остановились, грубо говоря, на картофельном поле, накопали картошки и начали тут же ее готовить для того, чтобы хотя бы что-то поесть. Вот, то есть, здесь, видите, сразу началась, фактически вот уже с 42-го года начинается игра из спецслужб, да, то есть, несмотря на то, что в сентябре 41-го года НКВД как бы было отстранено, но, тем не менее, у них были свои диверсионные группы, uh-huh. а у них тоже, они каким-то образом участвовали вот в партизанском движении. Вот, это у нас как раз вот конец 41-го года, да, когда действительно партизаны просто, ну, лишены кормовой базы. Им просто некуда деться, по большому счету.
Вопрос, то есть, ну, это для юной аудитории коммунистическая партия – это не столько партия, сколько государственный механизм управления. А зачем НКВД отстранили?
Ну, опять же, вот считалось, что люди настолько сознательные, советские люди, что это супермены, это uh-huh. действительно суперлюди, и они сами сделают, да, поэтому все это передали партии с печальными последствиями, то есть вот товарищ Никитин, который был начальником Ленинградского штаба партизанского движения, он, ну, как управленец, именно как лидер, он научился только к 43-му году, и мы это увидим, к сожалению, на ситуации лета 42-го года, то есть неправильные решения, слабый уровень управления и так далее, то есть, в общем-то, полноценно партизан начали снабжать нормально только в 43-м году. Но мы немного заскочили вперед, да, то есть, понимаете, если у вас есть отряд там 20-50 человек только с легким вооружением, то, как вы понимаете, ну, вступать в бой с немецкой пехотной частью, у которой есть минометы, орудия, там, не дай бог, бронемашина или танк, ну, это не имеет смысла, да. То есть, фактически, вот вся тактика партизанских отрядов – это были именно налеты. То есть это вот быстрая, внезапная ночная атака, там кого-то перебили, что-то подожгли, что-то взорвали и сразу ушли. Да, то есть вот эти партизанские налеты, они имели определенный результат, да, то есть, ну вот именно чтобы взять населенный пункт и еще его удерживать, это, конечно, партизанским отрядам, даже большим, это было просто не под силу, да, то есть они с легким вооружением, то есть только тем, что они могут унести на себе, конечно, тактика бей-беги, да. Да, то есть нанес удар и сразу ушел.
Ну, это вот. Сейчас в известных краях. Три человека, снайперская винтовка, пулемет и РПГ. Там можно всякого натворить. Ну, а тогда что? Ничего подобного толком и не было.
Ну, еще давайте учтем, что все-таки это зима вот 41-42 года, очень глубокий снег. Без лыж вы будете передвигаться очень медленно. С лыжами, ну, вы своей лыжней, собственно, выдаете. Вы выдаете, да, куда вы пошли, куда вы, откуда случае. Вы пришли, куда вы ушли сразу.
В любом сразу случае, понятно. В снегу все останется, и следы, и лыжи.
Вот, но успешный налет на Дедовичи. Собственно, там у нас появляется первый партизан-герой Советского Союза, Харченко, молодой пулеметчик, который в финской войне участвовал. И, собственно, вот он там стал первым героем, но фактически сразу погиб. Да, то есть... Вот. Достаточно эффективно действовали отряды Лесговта. В частности, вот отряд Косицына, самый лучший, действительно. Ну,
во-первых, Лесговта, кто не знает, да. Это у нас спортивный институт. То есть, это были спортсмены-разрядники.
Все были, простите, мастера спорта.
Да.
По разным абсолютно. То есть, не обязательно там были вот мастера спорта там, по спортивному ориентированию, да, там вот Косицын сам был конькобежец вообще-то, но вот именно, что они все были спортсмены, причем профессиональные, с очень высокой внутренней дисциплиной, мотивацией и в хорошей физической форме, собственно, это им позволяло очень эффективно действовать, и, собственно, вот отряд Косицына, он несколько раз заходил и выходил к немцам и летом, и зимой, и вот, собственно, хотелось бы процитировать отчет, да, вот они зимой ушли, и 11 марта они, соответственно, прибыли в Малую Вишеру, то есть уже прибыли как бы вот в наши места, то есть пересекли линию фронта снова. То есть у них тут в отчете как раз есть описание большого количества диверсий, которые они провели, да, значит, затем, конечно, что они арестовывали, судили и расстреливали тех, кто сотрудничал с немцами. Затем они оставили, собственно, отчет о том, как живет население. Жизнь и политические настроения крестьянства. Это 41-й год, и используется слово «крестьянство» в отчете официальном. Наше крестьянство в тылу врага живет ужасно плохо, форменным образом голодает. В Пороховские, в Дновские и другие районы за несколько килограмм ржи, меняя на разные вещи население, ходит по лесам и раскапывает падаль, которая осталась от летних боев. Немцы у крестьян все поотбирали, вплоть до мерзлой картошки. Немцы заставляют работать все крестьянство 14 лет, как по устройству и починке железных и шоссейных дорог, так и на укреплениях, но кушать ничего не дают. В настоящее время крестьянство живет надеждой прихода Красной Армии, помогает всем, чем может, партизанским отрядам, организует и вступает в свои местные отряды, ведут разведку, передают все данные партизанам, а ближе к фронту и красноармейцам. Вот, то есть, действительно, местное население, оно было, ну, оно просто физически не могло помочь партизанам в плане снабжения. То есть вот только вот к весне 42 года это стало очевидно.
Ну, мы с Егором подробно обсуждали.
Да,
то есть программа это... голода.
Да, что, когда программа говорят, голода, это она и есть.
Когда говорят про блокаду окруженный город, то как-то эта трагедия заслоняет другую трагедию, что на всех остальных оккупированных территориях было ровно то же самое. То есть, еду всю целенаправленно изымали. Это не просто там немец зашел, курицу поймал и ушел, или там кабанчика увели. Это просто всю, вот то, что промерзлую картошку. Всю еду забирали целенаправленно, после чего... Ну, можешь пойти служить оккупантам, тогда тебя будут кормить. Все остальные умрут от голода, и смертей от голода там коровам, да, сколько было.
Там, собственно, целые деревни погибали от голода, потому что даже когда пришла весна, им нечего было сеять. У них не осталось семян, не осталось картошки, ничего не осталось, чтобы можно было посеять для того, чтобы, собственно, собрать следующий урожай. Вот, то есть, вот такая сложилась ситуация. То есть, фактически к северу от озера Ильмень, то есть, между Великим Новгородом и Ленинградом, партизанам действовать было крайне сложно, если не сказать невозможно. Несмотря на то, что если бы они сумели провести успешные диверсии на коммуникациях немцев, то есть, это вот мост железнодорожный в Толмачево, там, железная дорога Варшавская, шоссейные мосты и так далее, то они, да, они действительно смогли бы перерезать все снабжение да. немцев под Ленинградом. Но немцы это тоже прекрасно понимали, и плотность охранных войск к северу от озера Ильмень была очень высокой. Поэтому вот эти отряды по 50 человек, там, по 20 человек, ничего они не фактически сделать. Все их... То есть, они могли только вот устраивать диверсии небольшие на железной дороге. И большую часть времени, вот в связи с той ситуацией, в которой они оказались, тратить на поиски пропитания. А вот к югу от озера Ильмень ситуация была иная. Это район Старой Руссы и так далее. Там наоборот. Там партизаны были в большинстве. То есть, именно что там немецких охранных войск было меньше, что, собственно, позволило партизанам действительно выгнать оккупантов с достаточно большой территории. И немцы, ну, нацисты просто утратили контроль над большой территорией, поэтому там местное население не было ограблено.
Угу.
Там на некоторых исполкомах заново подняли красные флаги и на сельсоветах. Там дети пошли в школы, там собрали урожай осенью 41-го года. И, собственно, у немцев вот не хватало ресурсов для того, чтобы разобраться с партизанским краем вплоть до лета 42-го года. Вот, то есть, там народ как раз не голодал, потому что там была восстановлена советская власть, и у немцев просто не хватало ресурсов для того, чтобы контролировать эту территорию, для того, чтобы каким-то образом уничтожить партизанские отряды в зиму 41-42 года. И именно это позволило партизанам установить связь с Большой землей, это раз, и второе, собрать партизанский обоз,
угу.
который, вот, собственно, в конце февраля собрался, по-моему, 200 подвод, если мне память не ошибается. То есть, это не просто там приехала телега одна в Ленинград, да, нет, они сумели провести, то есть, они собрали вот этот обоз,
угу.
они вышли из партизанского края и прошли, собственно, минуя все немецкие заслоны на оккупированной территории.
Обалдеть.
Они пересекли линию фронта, 200 подвод незамеченными. Вот. И вошли в Ленинград по дороге жизни. То есть, они прибыли они пришли в Ленинград, собственно, вот в конце марта 42-го года целый. Ну, понятно, что отряд был... Ну, то есть, не просто подводы шли, там их сопровождало очень большое количество вооруженных партизан. Понятное дело, что это была не такая, может быть, большая помощь, но именно в плане поднятие боевого духа, да, то есть, именно сам факт, что партизанский край существует, что он есть, что там люди борются с врагами, это все было всей стране и всему миру продемонстрировано в полной мере. Вот. И опять же, необходимо понимать, что очень много в партизанских отрядах было ленинградцев, то есть, партийных работников, сотрудников милиции и так далее. И есть воспоминания вот одной тоже девочки, что вот они в Ленинграде, и дядя, он в партизанах. И вот он в апреле их находит в Ленинграде, приходит к ним и слушает их печальную историю, то есть, кто у них умер в блокаду вот в эту первую зиму. Да, и вот эта девочка говорит, что он слушает, у него... полушубок, и он просто из-за пазухи достает банки с консервами и им просто вот оставляет еду и молча уходит. Вот, то есть, опять же, все-таки в большой степени знали, что в Ленинграде тяжелое положение. Понятно, что это в какой-то степени, наверное, сглаживалось пропагандой. Но если вы посмотрите фильм «Ленинград сражается», «Ленинград борется» 42-го года, там вполне есть кадры, где на Невском лежат мертвые, умершие от голода. Там все это показано, там гибель от голода людей показана. То есть, вот этот тезис, что все скрывали, и никто не знал, что происходит в Ленинграде, это...
Да.
Это не совсем верно, мягко говоря.
Мне, честно говоря, все время непонятно, а что пропаганда должна говорить-то? Вот вы сейчас включите телевизор и посмотрите, как работает в военное время пропаганда. А что она должна говорить? Я теряюсь просто.
Потом она должна всячески поддерживать боевой дух, дух своей, да, страны и, наоборот, всячески понижать боевой дух противника.
Так точно.
Причем как войск, так и его гражданского населения. Поэтому тут... Речь не об этом. Но самое-то интересное, что, опять же, вот эта встреча партизан в Ленинграде в апреле, в марте и апреле 1942 года, она была очень... Ну, то есть, очень много было сделано фотографий. Были встречи с рабочими на ленинградских заводах. Там рабочие прям дарили автоматы там, ППШ, ППД партизанам. Да, то есть, там все обменивались там, адресами, там, общались, опять же... И там по фамилиям партизан, кто пришел в город, там видно, что вот эта вот женщина, она там учительница вообще-то до войны была, mm-hmm. да, и вот она теперь воюет в партизанском отряде, да. Там этот, да, он милиционер, этот там партийный руководитель какой-то местный и так далее. Вот, то есть, конечно, это имело очень большое значение, что, ну, во-первых, какая-то часть населения хотя бы нормально перезимовала, вот, а не погибала от голода. А второе, что действительно сумели оказать небольшую помощь продовольствием Ленинграду, но самое важное, это именно, что сумели провести вот такую операцию крупномасштабную. Поэтому у нас вот 29-30 марта, это день партизан Ленинградской области, который у нас сейчас будет отмечаться буквально через 2 недели, это именно вот в честь этого партизанского обоза. Сделано, и, насколько я понимаю, сейчас вот поисковое движение России как раз сейчас организует по маршруту движения партизанского обоза тоже такой памятный автопробег с лекциями, с рассказами о том, как это было.
Даже не представляю, слушать 200 подвод, это же, ну, растянута колонна, это,
да, километр. Вот местные, не меньше, местные авиация. Люди, мотивированные, то есть они все это знали, то есть они именно опираясь на помощь местных людей, которые там явно их проводили какими-то там тропами, подальше от глаз оккупантов.
Организация.
Да, то есть это действительно... Когда вот говорят, что это все для пиара, ну, сразу говорю, рейд Дулитла на Токио.
Угу.
Это чистый пиар. Но почему-то вот рейд Дулитла, вот любой американский фильм про сражение на Тихом океане, вот там что Перл-Харбор, что... Ну, сейчас Мидуэй, там обязательно его покажут. Да, то есть, ну это, извините, это в отличие от советских налетов на Берлин, это был еще билет в один конец, да, потому что им сказали, мы авианосец подгоним, вы взлетаете, бросаете бомбы на Токио, потом летите в Китай и там прыгаете с парашютами и ищите китайских партизан, потому что обратно вы на авианосец не сядете, у вас бомбардировщики не для этого вообще.
Uh-huh,
у вас uh-huh. наземные бомбардировщики Б-25, да, то есть... То есть, был, им сразу сказали, билет в один конец, да, и вот, но зато вы войдете в историю, что вы в 1942 году первым бомбили Токио. И моментально набрали добровольцев, вот это пиар, да, но это...
Военная пропаганда, да.
Тоже военная пропаганда, да, что мы тоже наносим удары.
Это помнишь, сериал такой был, Band of Brothers,
да.
Где там ветераны вначале, а вы на войну хотели? Да, хотели. У нас двоих не взяли, так они повесились. Неплохо в Америке.
Да. Да, но это там все-таки Band of Brothers, это элитная
все равно.
Десантная часть, но тем не менее. Вот, но вернемся вот в зиму 1941-1942 года. Начинается наступление второй ударной армии.
Угу.
Вот, и, конечно, пока вторая ударная развивает наступление, и вроде бы все хорошо, как раз вот планируется помочь второй ударной и... Ну, как помочь?
Партизанами?
Да, партизанами. Как помочь? Ну, вот давайте раздолбаем, там, уничтожим мост Толмачево-Железнодорожный рядом с Лугой.
Угу.
Для этого собирается партизанская бригада Тарасова-Фишмана. Да, то есть, командир Тарасов, комиссар Фишман, директор универмага до войны. Или кто-то вот работник ленинградской торговли.
Фишман не подведет, я уверен.
Ну, на самом деле, он там подвел по полной программе. То есть, к сожалению, вот это вот, во-первых, долго собирались. Во-вторых, ну, то есть, вышли только в апреле. В апреле ситуация второй ударной армии уже начала, наоборот, меняться в сторону катастрофической. Но, тем не менее, бригада 500 человек пошла на лыжах в сторону Луги, для того, чтобы этот мост взорвать. А проблема вот была в погоде, потому что апрель все уже начало таять, а бригада пошла на лыжах в валенках. То есть, понятное дело, что все были с мокрыми ногами абсолютно. Угу. Вот, это первое. Второе, это то, что они потом вот перед атакой разбились на несколько мелких отрядов, а радиосвязи у них не было. То есть, опять же, действия бригады были, ну, вообще не скоординированы никак. Потом в последний момент они почему-то решили, что мост Толмачёва очень сильно охраняется, что его взорвать не получится. Ну, давай что-нибудь еще взорвем, да. То есть, в последний момент просто сами поменяли себе боевую задачу. Потом при отходе вот Фишман начал себя вести абсолютно неадекватно. То есть, там вмешиваться, ну, то есть, непрофессиональный военный, да. То есть, опять же, давайте вспомним, что это не армия. Очень многие, вот кто пошел в бригаду Тарасова, Фишмана, они же были ленинградцы, они пошли туда, ну, потому что партизан лучше кормили. Да, то есть, и представляете, в каком физическом состоянии были люди ленинградцы после блокады, да, то есть, там многих, ну, они, да, они там пришли в партизаны, там 2-3 дня поели, и потом им просто сказали, что нет, вы просто не пройдете, извините, 30 километров на лыжах. Еще со взрывчаткой, со всем прочим. Вы просто не сможете физически это сделать, поэтому отсеивали кого-то, да. Ну вот, но итог был никакой. То есть, они взорвали только одну водосточную трубу, дренажную трубу под каким-то шоссе, которую немцы сразу фактически починили. Но сумели все-таки как-то выйти, но Фишман при отходе бригады был ранен в ягодицы. Судя по всему, своими же. Потому что он так всех достал. Своими действиями непрофессиональными, что не нашел общего языка, не оказался ни лидером, ни компетентным человеком, ни адекватным. Вот поэтому вот такая вот ситуация.
Назначенец, так скажем.
Да, и на самом деле, вот опять же, вот эта проблема партизанского движения, все-таки это не профессионалы, это не военные люди. То есть, вот просто, ну, ты вот член партии, да, ты коммунист, коммунист, давай, вот давай организовывай партизанское движение. А человек, может быть, вообще такого опыта нет вообще, и это вот аукалось партизанам очень... большими лишениями, скажем так, да, то есть, вот представь себе, даже если налажен сброс, то есть, вот если вот партизанский отряд, он ушел туда, за линию фронта, даже если у них есть радист, у них есть рация, да, и они просто, ну, вот СМС, как сейчас сказать, СМС, куда они радиограмму высылают, мы в таком-то квадрате, пожалуйста, сбросьте нам взрывчатку и еду. Вот. Ну, вот отряд Дмитриева, например, Лужский, он сидел целый месяц, они 4 раза слали радиограмму в Ленинград, мы в таком-то квадрате, пожалуйста, сделайте сброс. Месяц им ничего не сбрасывали. И люди за месяц дошли до ручки, в общем-то. Вот. И вот этот подход, да, вот, что ты коммунист...
Ну, с одной стороны, правильно,
конечно. С одной стороны, правильно, но с другой стороны, невозможно же от коммуниста требует, что он там, знаете, раз он коммунист, он сейчас возьмет вилы и заколет целый немецкий батальон. Или он там зубами разгрызет этот железнодорожный мост.
Патроны кончились, ты же коммунист.
Вот да. Вот,
пулемет застрочил.
Вот этот анекдот, когда я читал отчеты партизанских отрядов, мне уже не показался смешным, потому что это была правда, да. То есть, когда вот отряд Дмитриева, он сидит без еды, другие отряды сидят без еды, потому что как раз ленинградский штаб партизанского движения не может наладить сброс продовольствия. Да? Они месяц не высылают ничего, да, ничего не сбрасывают с самолетов. И потом, а потом Никитин пишет, а чего вы ничего не взорвали? И там его эти командиры партизанского отряда пишут, а вы нам взрывчатку не сбросили, вы нам еду не сбросили, у нас люди ходить не могут уже. Люди уже просто ползают на четвереньках, потому что они встать не могут от голода. И в ответ там, ну, вы трусы. То есть, вы, соответственно, активно себя не вели, поэтому вы трусы. Да? То есть, вот такой подход, что вы мощно должны именно, что вы должны там, не знаю, там... То есть, вот это именно требование каких-то сверхчеловеческих усилий, вот действительно, которые человек просто не может этого сделать. Там, будь он хоть 10 раз коммунист и там 100 раз преданный советской власти, он просто не может этого сделать.
Дайте ружье, динамит и еду, я, может, что-нибудь сверхчеловеческое и сделаю, а так-то что?
Вот, поэтому...
Всем должны заниматься специалисты.
Вот, и, кстати, там, да, есть в одном из отчетов, по-моему, там один раз у Дмитриева там как раз, или у кого-то из... По-моему, у Дмитриева там случилась истерика, он просто сказал, что Меня достал этот бардак в партизанском движении. Возьми себя в Красную армию, пожалуйста, обратно. Там я хочу нормально воевать, а не вот это вот. Когда тут не профессионалы, а какие-то любители занимаются снабжением и организацией всего этого. И, собственно, вот во время трагедии Второй ударной армии, опять же, партизаны туда зашли, как местные. Причем, вот опять же, отряд, где комиссаром был Исаков, это урядический отряд. Как они туда возвращались, в свой район, 150 километров по снегу, это тоже это просто кошмар, на самом деле, потому что вот они же были у нас на Волховском фронте, да, то есть они были вне блокадного кольца, им выдали оружие, им выдали, соответственно, лыжи, им выдали боеприпасы, взрывчатку и еды на трое суток, и сказали, ну, вот тут эта армейская разведка, она вас там проведет за линию фронта, и дальше уж вы сами, да. И вот как раз Саков, по-моему, описывает, что они туда подползли все, и этот армейский лейтенант говорит, слушайте, а лыжи-то вам зачем? Да оставьте его здесь. Они такие, а, ну да, наверное, оставим лыжи здесь. И потом, короче, вот они 150 километров шли по снегу по пояс.
Этого в задницу не ранили?
Нет, они ушли. Но вот самое главное, что советские люди, да, они прям говорят, ну, мы не сдались, да. То есть, понятно, что у них еды было на трое суток. Они эти 150 километров шли 14 суток. То есть, они 2 недели шли по лесам. Да, потом там пишут, что одного вот ленинградского парня молодого он быстро ослабел, его просто пришлось бросить. Просто оставить, да, потому что, ну, куда его? Они каким-то чудом там пересекли все шоссе. Они каким-то чудом там не попались на глаза немцам. И они за 2 недели не добрались. Обалдеть. До своего расположения. Да, ну, понятное дело, абсолютно обессилевшие. Там местные, когда их увидели, они просто обалдели, сказали, как? Вы живы? То есть, вы сумели и туда уйти, еще и вернуться? То есть, ну, вот это, конечно, идея с тем, что да, ставьте вы лыжи, вы так дойдете 150 километров по снегу, это, конечно, ну, просто какое-то, опять же, неправильное решение, да, то есть, абсолютно неправильное.
Поделюсь идиотским опытом. Я по утрам хожу с палками, зимой, естественно, тоже, у меня там пара этих маршрутов проложена, ну, и на одном маршруте там дороги. Одна, короче, натоптанная, наезженная, а вторая нет. Ну, и там 300 метров, наверное. Где-то я в валенках хожу, ну, так, почти до верха валенок. Вот пока 300 метров идешь по снегу, прихожу не то, что там задница в мыле, а лучше это лечь поспать теперь. Ты знаешь, так это 300 метров, извините, а не 150 километров.
Нет, ну, там люди, они говорили, что там есть вот эти воспоминания, что иногда там идти было просто невозможно, потому что снега там действительно по пояс, там просто ползли уже как-то по снегу, но ползли вперед.
Это люди.
Да, то есть вот это люди с мотивацией и так
далее. Вот чудеса, но не там, где надо, что характерно.
Да, да, то есть понятное дело, что когда они туда прибыли, они уже были действительно измотаны абсолютно, да, то есть без
еды. И без лыж. А где новые брать? Хотелось бы узнать. Тоже сбрасывать надо.
Вот, но опять же, это все был январь 42-го, да, потом они соединяются со Второй ударной армией, они действуют как разведка для частей Второй ударной армии, там взаимодействуют каким-то образом со второй ударной, но проблема-то именно в том, что их снабжение теперь замыкается на вторую ударную. Да, как они говорят, там, а нам нужно вот это, и уже штаб разных движений говорит, что ну, снабженцы второй ударной спросите. У них все просите. А вторая ударная сама попала в окружение, у них у самих, собственно, все.
Никто не жирует, да.
И опять же, как вы понимаете, весной встает проблема с обувью, потому что они же в январе ушли, они ушли в валенках, а в апреле все уже, то есть, как бы все уже поплыло. И фактически вот...
Несмотря на то, что наша страна сосредоточилась на производстве галош, не помогало.
Ну, суть в том, что там действительно есть в отчетах, что вот этот отряд, он в районе окружения второй ударной сидит голодный и без сапог. Сидит в валенках, они никуда ходить не могут, поскольку уже все. Ну, сапог нет, еды нет, поэтому отряд действовать не может. И партизаны, они прям приходили к генералам второй ударной и спрашивали, ну, вот скажите честно, вы удержитесь или не удержитесь, что нам делать-то? Вот, ну, и когда уже начался выход из окружения второй ударной, то, да, там есть описание, что снимали красные флаги сельсоветов, и тоже есть такие описания у Исакова, что атмосфера, как в 41-м году, когда мы уходили, то есть по второму разу отступаем. Вот. И здесь, наверное, необходимо упомянуть достаточно, ну, в интернете достаточно известно, но, может быть, широкому кругу зрителей и слушателей неизвестную историю с гибелью отряда Косицына при поисках Власова. Вот. Ну, как мы знаем, май-июнь 42-го – это вот попытки прорваться через мясной бор, выйти из района окружения, все-таки пробиться к своим, что приводит к ужасающим потерям. То есть, действительно, мясной бор – это место трагедии, когда через узкий коридор пытается вырваться огромная масса войск. Вот. Распад управления уже полностью. Ну и, соответственно, в штабе 2-й ударной там просто люди разделились. Да, Власов пошел там своим делам со своей подругой, со своей спутницей. А генерал Афанасьев, начальник штаба 2-й ударной, он решил, что на мясной бор идти не имеет смысла, что там настолько высокая плотность войск противника, что там просто не пройти. Да, и как раз вот там очень многие партизанские отряды, вот кто пытался прорваться через мясной бор, они там и полегли. Да, то есть они не сумели выйти. Очень, то есть потери у партизан там тоже были достаточно большие.
Ну, то есть, для тех, кто не понимает, там сосредоточили немецкую артиллерию и весь этот коридорчик
и простреливали. Артиллерийским, и минометным, да, и пулеметным огнем все это простреливалось. То есть, действительно, потери вот при прорыве через мясной бор были абсолютно ужасные.
Но... Мы там в детстве играли. Даже в моем детстве там горы черепов лежали просто.
Ну и понятно, что армия в окружении, все, распад управления, то есть уже армия в агонии, армия погибает, распадается, вот как организованная воинская часть, как единица боевая. Ну и вопрос, что надо как-то вывозить командование. Вот, поэтому, соответственно...
Это тоже для многих открытие, да, что их надо спасать, удачно, неудачно.
Надо вытаскивать, да, все-таки надо вытаскивать. Вот, поэтому Власова искали, да, то есть, вот, если кто-то утверждает, что там Власова все бросили, махнули на него рукой, решили его сразу списать и, собственно, на него всех собак повесить, это не так. Извините, НКВД наше, Ленинградское областное, она сбросила две диверсионные группы прямо на мясной бор для того, чтобы его найти. И эти две группы сразу погибли, потому что их сбросили вот прямо в самое место интенсивных боев. Вот. Ну, а Ленинградский штаб партизанского движения решил задействовать, в общем-то, лучших своих людей. Это именно отряд Косицына, отряд Лесгофта. Их решили забросить самолетами. Вот. И, собственно, об этом есть стенограмма рассказа майора Гриценко Николая Антоновича, командира 4-го авиаполка гражданской авиации. Да, то есть гражданскую авиацию тоже ее привлекали для того, чтобы снабжать партизан. Да, то есть не только военные самолеты, но и гражданские тоже. Сейчас позвольте, я найду, собственно, вот этот печальный рассказ. И вот как раз в июле 42-го года, то есть Власов уже в плену у немцев. Но, собственно, наши об этом не знают. И вот тут как раз вот то ли Никитин неправильно истолковал радиограмму, то ли он что-то не так понял. Но суть в том, что там вот как раз прошел какой-то слух, что Власов где-то в районе действия какого-то партизанского отряда, что его надо искать, надо его спасать. Поэтому лучших людей ленинградского партизанского движения, то есть лесговцев, их срочно всех собирают. Им только что их наградили всех, кстати, за зимние бои, за зимние действия. Их всех собирают, сажают в самолеты и выбрасывают с парашютами. И позвольте... Слово майора Гриценко. Генерал-лейтенант Журавлев приказал запросить у Астахова, начальника главного управления гражданского воздушного флота, самолеты «Дуглас» для выполнения специального задания. Какое это задание, я не знал. В Хвойную, где тогда базировался, прибыл пилот Бибиков и пилот Ильченко, которые предназначались для выполнения задания командования Волховского фронта по выводу из окружения командований и офицеров 2-й ударной армии. Этим самолетом я перелетел в один из июльских вечеров на аэродром в Малой Вишере, где должен был получить задание. Летчик был очень опытный, но не работавший на нашем Волховском фронте. Погода не способствовала выполнению задания. Была низкая облачность и дождь накрапывал. Задание им давал лично Мерецков, командующий Волховским фронтом. Я присутствовал в самолете Бибикова в тот момент, когда там находился командующий Волховским фронтом генерал армии Мерецков, армейский комиссар первого ранга и член военсовета Запорожец, командующий авиацией Волховского фронта генерал Александр Журавлев, Косицын, его начальник штаба и его комиссар. Это была моя первая встреча с партизанами. В отряде Косицына, в основном состоявшем из студентов института Лесгофта, было 50 человек. Это были молодые веселые парни, которые перед отправкой пели песни. После их трагической пропажи я всегда вспоминал их, когда слышал песню, которую они тогда пели. Косицын шутил и был весел. Кто-то из присутствующих спросил его: «А тебе не страшно прыгать? Ты же никогда не прыгал с самолета». «Пустяки, если мне дали 200 граммов, то я бы и без парашюта спрыгнул», — ответил Косицын. Вот, то есть лесгофтовцев без парашютной подготовки. 50 человек, их всех выбрасывают с самолетов для того, чтобы найти Власова. И как-то его вытащить. Опять же, это были люди, в общем-то, лучшие. И опять же, вот как лучших людей выбросить с парашютами, когда у них нет парашютной подготовки, это вот тоже вопрос. Но на этом все не заканчивается. Они сели в самолеты, они полетели, и их выбросили, простите, под Гатчиной. Это примерно 180 километров от того места, где был пленен Власов. Ну, или попал в плен, или сдался в плен, да. Ну, а простите, красногвардейцы, то есть Гатчина – это вообще-то центр снабжения немецких войск. А то есть там как? Немцев вообще просто как бы, то есть...
Я молчу, что не сориентироваться, GPS нет, но хотя бы
GPS нет.
По расходу топлива не видно, сколько мы пролетели.
Короче, их выбросили вообще не там. И понятное дело, что поскольку с парашютами они прыгали в первый раз, там половина группы сразу при падении, при приземлении сразу поломала себе ноги.
Ужас.
То есть вышла из строя, да? То есть часть группы сразу просто вышла из строя и либо погибла в перестрелке с немцами, либо немцами была схвачена. Косицын пропал без вести. То есть его судьба до сих пор не ясна. То есть там несколько человек, вот до сих пор судьба не выяснена, но, к сожалению, вот 80 лет спустя мы понимаем, что их судьба была печальной. Остатки отряда собирает бывший моряк с Балтийского флота Гутаренко. Боевой задачи никто не отменял. Без GPS они путем опроса местных жителей понимают, что они в 180 километрах севернее того места, где они должны быть. Ну, приказ никто не отменял. Они пешим порядком топают туда, на юг, в сторону окружения уже все отсутствующей, уже погибшей второй ударной армии. Через месяц они туда приходят. Тоже. И они продолжают выполнять боевую задачу. То есть, они продолжают искать Власова. Они выходят к местным и говорят: Власова не видели тут. И местные им рассказывают, что вот да, он здесь был, но его немцы его взяли. То есть, он в плену. Все, не имеет смысла искать. Ну, ладно. Раз так, то они двинулись к фронту. И они выходили, извините, южнее озера Ильмень. То есть, они оттуда еще, вот, от Мясного Бора, они еще обошли озеро Ильмень и там вышли еще где-то 300 километров южнее в октябре. То есть, ну вот...
Железные люди.
То есть, вот люди именно, вот действительно, спортсмены с хорошей подготовкой, с высокой мотивацией, сознательностью. То есть, они тут, ну, не знаю, сколько там, 400-500 километров прошли по тылам. Да, и, конечно, вот Гуторенко, он потом тоже так очень обтекаемо, дипломатично говорил, что иногда местные с нами делились, иногда приходилось их убеждать. Очевидно, ну, то есть, очевидно, возможно, под угрозой применения оружия. Вот. Это вот к вопросу того, что Власова бросили, да. То есть, это не так, его пытались вытащить.
Ну, повторюсь, что специалиста такой квалификации вы не подготовите просто.
Да, и так далее. Да, то есть...
Товарищ Сталин к нему же положительно относился при обороне
Москвы. Да, его искали. И, собственно, судьба генерала Афанасьева, его начальника штаба, говорит о том, что вот все...
А что с ним случилось?
А вот Афанасьев подумал головой и решил, что на Мясной Бор не имеет смысла, там просто убьют. там не пробиться. Он решил, наоборот, идти в сторону Луги, то есть в противоположную сторону уходить на Лугу, потому что он знал, что там, наверное, есть партизаны, что там есть много озер, там есть много болот, то есть там много можно пытаться ловить рыбу, то есть как-то находить пропитание. И, соответственно, попробовать найти партизан, через партизан уже связываться с большой землей и требовать самолет, чтобы тебя вывезли. И ему получилось, это удалось. Да. Ему это удалось, да. Он вышел на отряд Дмитриева. Опять же, он, Афанасьев написал очень большой отчет о том, как он выскочил из окружения, как он встретил отряд Дмитриева. То есть, все это описано, потому что, ну, понятно, что с него попросили написать. Конечно, о своих приключениях. Да, да. Когда он вышел к своим, то есть, точнее, улетел к своим уже. И он описывает, что я вышел на поляну, на поляне лежит человек в гражданской одежде с винтовкой и спит. Я у него забираю винтовку, бужу его и говорю, ты вообще кто? И часовой говорит, я партизан часовой. Говорит, покажи документ, он показывает партбилет. Говорит, ну, веди его, веди к командиру отряда. Это отряд Дмитриева оказывается. Которые на этот момент погибают от голода, потому что, опять же, на 4 радиограммы, или сколько там, 6 радиограмм они выслали, что там, пожалуйста, сбросьте нам еду, мы в таком-то квадрате, у нас все плохо. Ленинградский штаб партизанского движения отвечает молчанием. Но, опять же, это июнь-июль 42-го года, и Дмитриев в своем отчете написал, что мы целый месяц питались травой и сморчками.
И люди не сильно питательно.
Люди настолько ослабели, что, опять же, они уже фактически не могли ходить. То есть, то, что часовой спал, но он просто был... Но он уже там и винтовку-то, наверное, с трудом держал. Но, разумеется, после того, как Дмитриев посылает в Ленинград Никитину...
Что раньше не сказали.
Еще одну радиограмму, что у нас генерал Афанасьев. Ну, им начинают сбрасывать еду. И, опять же, им, конечно, приходит сразу радиограмма, что готовьте взлетно-посадочную полосу. Мы вышлем кукурузник. Мы вышлем по два за генералом Афанасьевым. И вот целый месяц Афанасьев там партизанил с этим отрядом. То есть, он уже как-то с ними сдружился. Вот. Но потом за ним прилетел самолет. Кукурузник. Вот его посадили во вторую кабину. То есть, вот пилот и штурман второе место. Да. Партизаны ему с собой дали... крестики и царские золотые червонцы, которые русские бабушки из окрестных деревень сдали в фонд обороны. То есть, они ему прямо дали с собой, сказали, вот сдайте, пожалуйста, от нас в фонд обороны.
Обалдеть.
Вот, с оккупированной территории. Да, то есть, тоже люди забывают, что партизаны этим тоже занимались. Да, то есть, не только там взрывали, там, убивали и так далее, но они вели разъяснительную работу. И да, люди могли им сдать деньги в фонд обороны, и потом это все можно было самолетами увезти с оккупированных территорий. Вот, и Афанасьев, он описывает, да, что они полетели, летели очень низко, и вот когда они перелетели Волхов, реку Волхов, то вот Афанасьев, он не мог там не сдержать эмоции, он там начал там кричать, хлопать в ладоши, что я спасся. Вот, он прилетел на аэродром, его там встречал лично Мерецков, опять же, чтобы удостовериться. Его отправили в Москву, попросили написать вот этот отчет. Никаких репрессий, никаких обвинений в его адрес выдвинуто не было. Он продолжил службу в Красной армии.
А он один ушел оттуда, да?
Да, там полковник Виноградов был убит, а Власов вот со своей спутницей сдался немцам. Да, он шел уже фактически, он один шел. Вот, то есть, это к вопросу о том, что вот потом Власов-то, конечно, в плену рассказывал, что его бы сразу расстреляли, на него бы все повесили, вот не факт. Потому что немецкие вот генералы, кого вытаскивали тоже транспортными самолетами из Сталинграда там, и так далее, ну что, их там сразу всех к стенке, что ли, поставили за поражение? Да не поражение, а уничтожение 6-й армии в Сталинграде.
Ну, а где других-то брать? Вы попробуйте вот
это вопрос, да,
отобрать, что... обучить. Училище, академия, руководство, еще что-то. Сейчас...
Дополнительные курсы, боевой опыт, да. Выслуга лет и все такое. Нет, это штучные специалисты. Да,
как то говорил товарищ Сталин, извините, других писателей у меня для вас нет. Ну, так и тут. Вот такие.
Вот.
Это что же, и... конечно, что ты ушел один без личного состава. Это-то, да, пятно.
Ну... Афанасьева потом не назначали на командные должности, он там уже больше на штабной работе был. Не то, что как бы, его там сразу поволокли в ГУЛАГ там, и там расстреляли где-то. Да. Это действительно такой стереотип, навязанный нам, наверное, ну, начиная где-то с 85-го года, что там можно да. всех стрелять пачками направо и налево, да, что... Ну, кстати, вот тоже часть, наверное, нацистской пропаганды, это то, что у Советского Союза неисчерпаемый ресурс, это какая-то бесконечная орда, которая вот накатывается волнами, 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 что они никогда не кончаются. Да.
Зерги, да, натурально, да, да,
да. Это все отголоски вот этого. А на самом деле гибель Второй ударной армии очень аукнулась партизанам. Потому что немцы, когда уничтожили Вторую ударную, когда котел зачистили, они сказали, а вот теперь... Пора заняться уже, что у нас происходит в тылу. Был разгромлен партизанский край, то есть партизанам пришлось рассеяться, уйти в леса. Вот. И опять же, к сожалению, вот летом, ну уже, собственно, зимой 41-42 года, немцы вполне себе начали активно действовать против партизан при помощи тайной полевой жандармерии. То есть это тайная военная полиция. Вот одной из задач была это именно контрразведка и борьба с партизанами. У нас в Ленобласти была это ГФП 520, то есть тайная полевая полиция номер 520, куда специально набрали предателей из числа наших военнопленных. За вербовку отвечал русский немец Борис Мейснер, или Майснер, там по-разному фамилии можно произносить. Он сам был из Пскова, родом. Борис. Жил он в Эстонии, в Эстонской республике. И заканчивал университет в Тарту. Перед войной в 40-м году, может быть, люди не знают, но была программа переселения немцев в Рейх. И он уехал в Рейх, соответственно. Да?
Volksdeutsch.
Да, как Volksdeutsch, да, как немец. Ну, а в 41-м году он приехал уже в форме немца, уже военнослужащим вермахта. Поскольку сам прекрасно говорил по-русски, и человек был, к сожалению, не лишен талантов, вот он, к сожалению, отвечает за уничтожение очень многих партизанских отрядов и очень многих подпольщиков. Потому что человек был талантливый, человек с высшим образованием, свободно, без акцента говоривший на русском языке, актер, собственно. И он, первое, очевидно, он еще был и хороший психолог. Потому что он в плену и из лагерей отбирал себе вот в эту команду тайной полевой жандармерии специально вот людей, которые, ну, на которых можно было влиять, которым можно было управлять. То есть он специально смотрел их личные дела, и он находил подходы, к сожалению, к людям. Да? Например, вот там Строганов, человек, вот наш военнопленный, младший сержант, у него два класса образования. А он его, ну, то есть, во-первых, он ему, чем его соблазнил, да, он сказал, что, ну, во-первых, там, тебя будут нормально кормить, там будет алкоголь, и давай я тебе еще графом назову, граф Строганов. И вот, очевидно, вот это вот, вот это как-то влияло, да, то есть, он, этот Майснер, он вот этим карателем из числа наших военнопленных, он там прямо им давал какие-то двойные фамилии, там, чуть ли не дворянские титулы раздавал, хотя, ну, все обман.
Видимо,
все
в первую очередь он их кормил. Это да. Самое важное.
Вот, и, к сожалению, вот эта вот команда карателей ГФП 520 под руководством Майснера, она, конечно, дело натворила, к сожалению. Потому что они в полный рост проводили операции под ложным флагом. False flag operations, как они сейчас называются. То есть, они ходили специально одетые в форму Красной Армии. Угу. Они заходили в деревни. Они как раз к местным подходили и говорили, слушайте, вот тут мы слышали, партизаны есть, может, вы что-то слышали. Ну, а местные люди-то, они же не...
оперативные сотрудники,
да. Они да. Не спецслужбисты, да, то есть они же не знают, что это может быть провокация, да. И там чуть ли не с раскрытыми объятиями выбегали, там, я подпольщик, там, я знаю, там, партизан, там, да, и так далее. И его сразу убивали просто. Да, а потом еще могли в соседнюю, ну, и потом могли распространить слух, что это партизаны все сделали, да, они же в советскую форму одеты. То есть, тем самым они могли еще бросить тень на партизанское движение, да. И то же самое сам Майснер, он там тоже переодевался в нищего какого-то там, или еще там прикидывался нашим беглым военнопленным там, кем он только не прикидывался, и добывал таким образом в деревнях оперативную информацию, которая просто приводила к убийствам людей, да, то есть, например, там в одной деревне они там выяснили, что староста, назначен немцами, вообще-то вполне себе работает на партизан. И что у его дочки жених в партизанском отряде. Ну, старосту расстреляли, его жену расстреляли, дочку расстреляли. Да, то есть. Вот, поэтому действительно вот лето 42-го года это первое неналаженное снабжение и очень активные противопартизанские действия немцев, в том числе вот с применением вот такой вот тактики. Вот, то есть, как вы понимаете, все это было абсолютно непросто. Несмотря на то, что партизанские отряды не продолжали пытаться действовать, диверсии и так далее, но уже не понимаешь, кому верить, да? То есть, это свои или не свои? Может, это, опять же, вот это вот какие-то немецкие агенты переодеты уже? Или, может быть, это предатели, которые работают на немцев? Вот, и как ты разберешься, да? То есть, действительно, партизаны в этой связи были поставлены в тяжелейшее положение. И сохранились записи. Утин, по-моему, фамилия. Это начальник штаба как раз отряда Дмитриева. Это документ такой вот, ну, полуофициальный, да, то есть частично личный дневник, частично документы именно отряда, да, то есть там описывается и личное впечатление, и, собственно, и боевой путь. И что вот партизаны в этой ситуации делалось? Да, то есть, когда сброс еще не совсем налажен, а в лесу, ну, что там, черника, там, земляника, там, и особо не наешься. Ну, грибы, ну, тоже как-то не очень, да, рыба, ну, тоже это, как бы, на все это нужно время, да, то есть, а вообще-то у вас есть и боевые задачи, которые надо выполнять, да, и, собственно, вот то, что местное население было ограблено, то, что местное население было запугано, и то, что уже местные, они не понимали вот эти люди, которые зашли в ватниках с советскими автоматами ППШ, это вообще кто? Это партизаны или это вот опять это ГФП 520 тут зашла, да, или это или переодетые партизаны? То вот он пишет, что летом 42-го года там, когда партизаны приходили и говорили, ну, пожалуйста, дайте поесть. Им говорят, нечего есть. То партизаны, они, да, они могли под угрозой оружия забирать еду, потому что, ну, другого варианта выжить просто нет. И да, Утин пишет, что там в некоторых деревнях там местные им говорили, да вы, блин, хуже, чем немцы вообще. И вот эту фразу сейчас очень часто вырывают из контекста, и вот, ну, по крайней мере, вот до 24 февраля 2022 года ее активно раскручивали. То есть, пытались экстраполировать вообще на всех советских партизан.
Ну, естественно, да.
Да, что вот... Ну, это на самом деле продолжение нацистской пропаганды, потому что, как вы понимаете, немцы не могли назвать партизан партизанами. Они их, как правило, называли бандитами или террористами. Да.
Да. Да, да,
то есть,
да.
Это именно, что мы охотимся на банды. Мы не охотимся на партизанские отряды. Потому что партизан все-таки что такое... Ну, благородное слово, да.
Еще раз повторюсь, что это воинская часть, оставшаяся в тылу, с командирами, подчинением, структурой там и прочее. Это банда, да. Тут надо в какие-то еще... Есть же какие-то законы ведения военных действий. И по закону они, я повторюсь, что это называется герилья во всех западных этих самых. Это не партизаны. Это у нас они партизаны. Сами себя они и так не называют.
Но суть в том, что вот это была...
Партизаны хуже немцев. Вот немцы убили у нас 26 миллионов человек. Хотелось бы ознакомиться, сколько убили партизаны. 27 или, может, 30? Ну, что за чушь вообще? Как
не, ну, это опять же, просто понимаете, вот то, что там вы в интернете можете там сразу...
Вам это рассуждение на уровне «у нас немцы стояли, и немец моей бабушке дал шоколадку». Поздравляю! А у нас деревню сожгли ваши немцы. И что теперь? Вместе с людьми заживо. И что теперь? Твою дуру бабушку слушать надо? Она дура. А ты дурак следом за ней повторяешь. Что ж, идиоты.
Не, ну, это вражеская шоколадка пропаганда. Не отменяет, извините, 17 миллионов убитых гражданских, сожженных, там, замученных голодом. Там, не отменяет всех сожженных деревень и вообще уничтоженной инфраструктуры и уничтоженных целых регионов. Что Российской Федерации, что Республики Беларусь, что Украины, что Прибалтики. То есть, ну, на всех оккупированных территориях, в общем-то, там не церемонились абсолютно. И вот то, что вот, правильно написал профессор Герлах, вот я сейчас книгу его по-прежнему перевожу, да, проект не заглох, но просто он очень медленно идет, потому что есть и другая работа, да, помимо такой общественной. Он правильно написал, что противопартизанская акция... Это, как правило, выезд из хорошо укрепленного и хорошо обороняемого города или деревни на массовое убийство беззащитных людей. Да? То есть, если вот действительно охотиться на партизан, там и целая военная операция. Надо заходить в лес, там тебя ждут, там что-то может быть минировано, там тебе засада уже подготовлена. Опять же, из полицаев, может быть, кто-то партизанам все-таки сообщает, там, опять же, что сейчас будет облава, да, и так далее, и так далее. То есть, это сложно, да. А вот если там подорвали какую-то немецкую машину и надо провести какую-то акцию возмездия, ну, ближайшая деревня к этому месту, ну, просто объявляем, что они все поддерживали партизан, и деревню сжигаем. Еще хорошо, если просто деревню сжигают, да, без жителей, да, то есть там они по-разному могли. А могли вместе с жителями просто всех, все население просто перебить, деревню сжечь и вернуться и доложить, что...
Партизаны сожгли.
Ну, противопартизанская акция проведена, да, то есть вот мы провели мероприятие по уничтожению партизан. Хотя никакие не партизаны, они могли, опять же, местные могли вот до 43-го года вообще не поддерживать партизан, они могли вот просто выживать, да, то есть или там мама, извините, с тремя детьми маленькими, и не до партизана, и не до кого, и надо выжить вот в этой ситуации, когда она еще и ограблена.
Ну, тоже неплохо напомнить, что немцы за подобные деяния к уголовной ответственности не привлекались.
Да.
По законам.
Да, правильно сказал профессор Ковалев, что советский гражданин на оккупированной территории – это человек, абсолютно лишенный всех прав. Он не имеет никаких прав. Его можно убить, его можно ограбить, изнасиловать, там, что угодно с ним сделать.
Никто за это не
отвечает. Никто никакого наказания не понесет. Это очень важно понимать, что они могли творить, что хотели.
И творили, да.
К сожалению.
Кроме раздачи шоколадок, конечно.
А суть в следующем, что вот к 43-му году ситуация изменилась, конечно. То есть, первое, что партизаны, кого забрасывали, все-таки их уже учили парашютному делу. А это первое. Второе, наладили производство специальных партизанских раций компактных. Это раз. И второе, организовали курсы радистов. Потому что, опять же, вот этот вот партизанский отряд, 20 человек, 50 человек, вот он ушел в тыл к немцам, радиста убило или рация сломалась. Ну, все, сброса продовольствия не будет, сброса боеприпасов не будет. Ну, отряд, можно сказать, обречен на гибель. Или он должен как-то пытаться там разбиться, там чуть ли не поодиночку выходить обратно, либо он погибнет от голода. Либо они должны действительно просто разойтись и пытаться уже выжить. То есть, как-то там прийти в деревню, как-то там попытаться где-то поселиться, к какой-то семье прибиться. Ну, там, то есть,
тоже смотрят.
То есть, поняли, на самом деле, что снабжение все-таки нужно, какими бы вы советскими патриотами ни были.
А речь, ты знаешь, всегда идет про дисциплину, которую мы, как русские, так сильно не любим. А это всегда на порядок бьет класс, какой ты там не будь спортсмен, разрядник и еще чего-то, а тебя надо готовить, например, а это занятия, это прыжки с парашютом, и летчика точно так же, я повторюсь, ты что, по расходу керосина не видишь, что ты еще 200 километров не пролетел, видишь, зачем же ты их выбросил, чем это, и если их там было, сколько их было человек?
Человек 50 их было.
Они в один самолет поместились.
Ну, это, по-моему, два самолета там было. Но суть в том, что.
Ну, даже два пилота. Это бардак, это кругом бардак. И все эти сказки, пока у нас бардак, наша армия непобедима, это глубочайшее заблуждение. А вот люди от голода умерли, потому что вы четырежды ни на что не отвечали, или десятижды. Печаль. Порядок, порядок, дисциплина кругом должна быть, кругом.
Да, и. Вот как раз вот майор Гриценко пишет, что к этому времени, сентябрь 43-го года, особенно с началом зимы, полеты к партизанам принимают все более и более систематический характер. Население, угоняемое в рабство, стекается к партизанам. Партизанские отряды и группы начинают быстро расти. Движение начинает принимать характер всенародного. Помощь авиации требуется очень большая.
Ну, это тоже показательный момент. И, то есть, до 42-го года они всех старательно уничтожали, не задумываясь вообще ни о чем. А увидев, что война не заканчивается, а работать в тылу кому-то надо, ну, давайте вас лучше увезем работать в Германию. Ну, естественно, все побежали в леса. То есть, ситуация менялась радикально во всех аспектах.
Да, ну вот касательно работы авиации, что это тоже все было не очень просто. Вот майор Гриценко дальше пишет, что наступление белых ночей поставило в чрезвычайно тяжелые условия работу авиации вообще. Да, то есть, даже если кукурузник летел в белую ночь и сбрасывал парашют, ну, полицаи видели, что контейнер вон там, можно идти делать засаду на партизан. Да, они явно в какой-то момент за этим контейнером придут. И вот майор Герсенко приводит один пример ситуации. Из вражеского тыла поступали очень тяжелые радиограммы. Приведу радиограмму командира отряда Рябкова. «Разлив застал нас посреди болота, откуда нам не вылезти. Люди без обуви и пухнут с голода. Большинство не в состоянии передвигаться. Стоим перед фактом голодной смерти. Питание к рации кончается». Сейчас у них все, у них сейчас батарейки сядут в рации, и все, связь будет потеряна. «Неужели нет летчика, способного в плохую погоду спасти нас от гибели? Сегодня обязательно ждем самолета. Сбросить груз в лес, западнее сигналы на костры лагеря. В 17 часов ждем ответа. Рябков». Как назло, летной погоды не было. Полет выполнил летчик Александров. Вместе с ним летел я. Я расскажу, какую картину я увидел с самолета, которая подтвердила необходимость этого риска. Среди болота на малюсеньком островке, среди чахлой поросли деревьев, почти залитая водой, ютилась группа человек 60. Когда мы сбросили парашют, то видно было, что люди даже не могли бежать к этому парашюту. Они еле-еле передвигались. Груз пришел вовремя. Сам Рябков потом говорил, что не будь этого груза, через пару дней они бы погибли. Они смогли переодеть другую обувь, подкрепиться и выбраться с этого островка, пока его совсем не залило водой. Да, то есть тоже вот отряд зашел зимой в валенках. Весна, они сидят на болоте, вода поднялась, они сидят на острове в валенках без еды. Батарейки садятся.
Ужас.
Да, то есть, опять же, вот это к вопросу о том, что снабжение необходимо. Но вот, опять же, несколько фактов. Первое, снабжение наладили. Это раз. Да, то есть, уже поняли, что без этого никак. И сброс, и партизанский групп уже их бросали с парашют. Кстати, они летали-то на кукурузниках, то есть бросали их чуть ли не по одному человеку фактически. И, конечно, прыгать нужно было с крыла. То есть партизан должен был сначала вот вылезти из кабины, выйти на крыло и прыгать только с крыла. Да? То есть, как вы понимаете, ну вот этому тоже, наверное, надо поучиться, чтобы не переломать себе все кости, и там, чтобы тебя там не ударило хвостом самолет и там не разрубило пополам и так далее. Да? То есть, уже все это было налажено. Вот. И, конечно, вот вы правильно абсолютно сказали, что 43-й год ситуация уже другая. Что первое, на фронте уже у немцев успехов нет никаких. То есть, наши начинают брать верх, и это уже всем становится явным. Это первое. А второе, что действительно, поскольку война затянулась, немцы вынуждены просто гнать наше население, трудоспособное в Германии, в качестве рабской рабочей силы. В отличие от Советского Союза, нацисты не хотели сильно ронять уровень жизни в Фатерланде, да, в Рейхе.
Ну, там тоже со жратвой было напряженно уже, в общем-то.
Там суть в другом, понимаете, все-таки, как немцы пришли к нацисты, как они пришли к власти в 1933 году, они же говорили, мы раса господ, мы будем жить как господа, у вас всех будут там хорошие каменные дома, у вас будут машины. Там,
и рабы. Кучи.
Да, и все это за счет рабов, да, поэтому, когда вот война затянулась, а затяжная война – это все-таки вот именно должно быть массовое производство и техники, и боеприпасов, и всего-всего-всего. А мужчины-то все на фронте, их там убивают очень быстро, да, то есть, ну, откуда взять людей? Подростки и женщины. Ну, вы же раса господ, что вы к станку-то пойдете, да? И это, как вы понимаете, если женщины и подростки и дети идут к станкам, это резко опускает их уровень жизни, да. А вот это нацисты пытались все время избежать, да. То есть, они не хотели категорически, чтобы вот народ Германии шел на такие жертвы, да. Ну, потому что они действительно боялись, что они лишатся поддержки населения, да. То есть, вот в Первую мировую это так вот и случилось, да, что народ тыл не выдержал лишений, да. 4 года они держались и не выдержали. Вот этого они пытались всячески избежать. И получается, что единственный вариант, если мы не гоним женщин и подростков Рейха на заводы, ну, тогда берем рабов на Востоке. Поэтому, да, действительно, лето 43-го начинается массовый угон трудоспособного населения из Советского Союза с оккупированной территории в качестве рабов в Германию. Но самое интересное, что у них же была не только вот эта тема с насильственным угоном У них же сначала шла еще очень большая кампания пропагандистская, что приезжайте к нам поработать на благо Новой Европы, на заработки, как у вас все будет классно там и так далее. Огромное количество плакатов было именно вот вербующих в Германию работать с Украины, из Белоруссии, с оккупированной территории РСФСР, России.
Ну, тоже вопрос сразу возникает, если нам тут жрать нечего и перспектив никаких нет, а наши не идут и не идут, и, может быть, и не придут. Естественно, масса народу двинется в ту... Как сейчас на заработки ездят?
Ну, сейчас это... Тогда все-таки вот нацистам, мне кажется, это мое личное мнение, не удалось создать вот этого образа того, что у вас на Западе будет классная жизнь, даже если вы будете гастарбайтером. Сейчас, наоборот же, люди добровольно едут в такие кабальные условия.
Грубо говоря, ну, так это потому, что дома, опять-таки, ничего не светит. Ну, грубо говоря, если 10% поехали сами, то остальные 90% пришлось загонять.
Не, ну, суть в том, что им пришлось в конечном итоге загонять людей. То есть, просто отлавливать молодежь и угонять в Германию в качестве рабов. Поэтому, конечно, уже ждали Красную Армию, во-первых. Уже понимали, что на фронте у немцев дела плохи. И, кстати, вот в этом тоже вот заслуга подпольщиков и партизан, да, то есть даже вот написать там от руки сводки информбюро и расклеить в городе, чтобы люди понимали, что вообще происходит, это тоже уже был подвиг, потому что за это просто вешали. Если тебя поймают, тебя просто повесят оккупанты, да.
Сейчас мы на Украине это можем наблюдать. Напиши что-нибудь в соцсетях. Ну, к тебе сразу придет из... наследники. Ну, наследники нацистов, служба безпеки Украины, вот. Прямая, так сказать, параллель.
Вот, поэтому людям, то есть людям на оккупированных территориях, даже если они там не поддерживали партизан, если они просто занимались выживанием, да, даже если это было через работу на оккупантов вынужденно, им было нужно хотя бы рассказать, что в мире это происходит, потому что они же были лишены всего, у них были отобраны радиоприемники, да. Там газеты, извините, которые выпускались, их выпускали, понятно, что оккупационные власти, да, то есть им ничего не рассказывали. Наоборот, вот первую зиму-то им вообще рассказывали, что Ленинград взят, Москва взята,
уже все,
все, можете сдаваться, да, вот смиритесь, не оказывайте помощи партизанам, все, мы победили.
Так я, что... я вот даже не представляю, какое это воздействие тогда оказывает, кранты, все, вся жизнь об колено.
Да, ну а потом вот приходят партизаны или подпольщики, распространяются и говорят, вам все наврали, вот смотрите, Москва держится, там немцев побили, тут мы держимся, поэтому потерпите еще. Вот, и самое главное, вот один, кстати, из молодых людей, который в 43-м году ушел в партизан, он как раз сказал, что в Белгороде, по-моему, он в Белгороде работал там на железной дороге, говорит, что немцы стали вести себя очень вежливо, стали очень добрыми и начали выдавать хлеб всем, причем буханками. И наши такие, наверное, им где-то очень сильно надавали на фронте, раз они так себя ведут, что они резко подобрели, то есть они резко поменяли отношение к местному населению. Но было уже поздно, в общем-то. И даже ну, вот те, кто более-менее прошел оккупацию, вот этот молодой человек, он как раз, когда они ушли к партизанам, сказал, что я готов жить в лесу, я готов там сражаться, я готов погибнуть. Я просто больше не хочу этого унижения. То есть, это было именно унижение, что вот оккупанты, они относились к местному населению, к советскому, именно как к людям второго сорта. Даже не, да, не к людям, да. То есть, вы даже не люди, да. Вот. Поэтому, конечно, вот 43-й год, партизанское движение резко растет. Действительно, народ понимает, что скоро победа Красной Армии, и количество партизан резко увеличивается. И, собственно, вот во время освобождения Ленобласти, январь 44-го года, конечно, партизаны изо всех сил стараются содействовать наступлению Красной Армии. То есть, тут тоже в Ленинградской области идет своя небольшая рельсовая война, то есть, масса диверсий на железной дороге, что затрудняет перемещение немецких войск. И, конечно, помощь наступающей Красной Армии, то есть, Лугу, освобождала и Красная Армия, и партизаны. Да? То есть, вот населенный пункт Холм, как раз в Новгородской области, который вот зима 41-42 года как раз вот партизаны с Красной Армии пытались атаковать и взять, не удалось. Да? То есть, партизаны с легким вооружением в конечном итоге должны были вынуждены отойти, и Холм долго там держался, немецкий гарнизон. А вот Луга, январь 44-го, да, там уже именно и наши регулярные части и партизаны помогали город освобождать. И у них там тоже был свой митинг в Луге и партизаны, и Красная Армия выступали. По мере продвижения Красной Армии на запад, партизанские части, ну, либо возвращались обратно на свою партийную работу там и какие-то другие задачи, да, либо вливались в ряды Красной Армии, уже принимали уже присягу в Красной Армии и шли дальше до Берлина. Вот, а партизанские бригады ленинградские, они в 44-м году, в начале 44-го года, они вернулись в Ленинград уже после освобождения Ленобласти. И у них был, ну, не то чтобы свой парад победы, но у них был свой марш и свой митинг. Да, именно партизанский. Именно партизанский был такой свой триумф в Ленинграде, но это было в 44-м. Это не 45-й год. И главный памятник партизанам Ленинградской области – это Лужский рубеж. Да, это в районе Луги как раз. Там очень такой величественный на холме памятник «Родина-мать с автоматом». Там внизу обелиски, на которых номера всех партизанских бригад. И там же под монументом «Родина-мать» или «Партизанка» там клятва партизана Ленинградской области переведена.
От себя всем бы порекомендовал, тем, кто помоложе, да и постарше не помешает, художественный фильм «Проверка на дорогах» про партизан. Посмотрите, отлично. И почитайте литературную основу. Называется «Операция с Новым годом» Германа. Это, да. Это был хороший Герман. Настоящий советский человек. Писал хорошие книжки. Рекомендую.
Вот, конечно, вот за одну лекцию сложно все рассказать. Да, но хотелось бы, вот, хотя бы, чтобы было понимание, что все получилось не сразу, что, конечно, первые месяцы войны такой очень большой энтузиазм и очень большой оптимизм касательно того, что мы сейчас немцев быстро разобьем, вот это народное восстание, да, понятно, что делались аналогии и с 1918 годом, то есть с гражданской войной и красными партизанами в Сибири. Конечно, проводились аналогии с 1812 годом и с партизанским движением во время Отечественной войны 1812 года. Да, конечно, все это в пропаганде тиражировалось. И да, вот считалось, что там женщины с вилами там, немцев сами могут перебить в немецком тылу. Но противник оказался гораздо сильнее и опытнее. И еще один момент, который очень часто упускается, опять же, у Герлаха это описано, что была же просчитана не только операция «Барбаросса». Они же понимали, какую территорию они хотят оккупировать. Какие это будут площади.
Да.
И исходя из этого, они смотрели, что у них просто не хватит сил полиции, у них не хватит СС, и у них не хватит войск охраны тыла. Ну, вот на такую огромную территорию, которую они планировали занять. Поэтому вот эта звериная жестокость, когда за любое неповиновение или любую попытку сопротивления уничтожается деревня вместе с населением, подпольщиков специально вешают публично.
С проблемным населением, которого лучше бы, чтобы не было.
Да, то есть вот любого подпольщика его специально повесят вот в центре города или в центре деревни или в центре села, еще всех сгонят, чтобы все еще посмотрели. Потом родственникам еще несколько дней не дадут забрать тело, чтобы оно там повисело, как устрашение. Это все было заранее спланировано. Это не то, что вот типа...
Мы с чем-то непонятным,
да, столкнулись. Да, ну, просто оно так получилось. Это русские сами виноваты. И типа... Да. Ну, то есть, понимаете, вот это вот оправдание вот всех этих преступлений массовых нацистов, он начался, конечно, ну, фактически сразу после войны в ФРГ. В Западной Германии, потому что там осело очень много эсэсовцев, там офицеров вермахта, генералов вермахта. Туда же убежало очень много, кстати, вот деятелей, кто занимался зверством во время оккупации. Борис Мейснер, опять же, вот этот человек, благодаря своему таланту, пущенному на такие злодеяния, он попал в советский плен, прошел фильтрацию. Он, то есть, он сумел обвести вокруг пальца НКВД, и он сумел свалить в Гамбург. В Западную Германию. То есть, он каким-то образом все это проскочил. То есть, скорее всего, наверное, он сдался американцам. То есть, я точно не знаю. Он дожил до 2013 года. И уже в наше время он там работал советологом, разумеется. Да?
Ценный кадр.
Ценный кадр, да. То есть он тут и вешал, и расстреливал, и допрашивал, и пытал, и русский язык хорошо
знал. Как такого не взять на работу?
Да, ценный кадр. Военный преступник, но ценный кадр.
Вот сейчас их, этих Майснеров массово привезли на Украину налаживать очередной нацистский ход. Успешно получилось. Главные прятальщики нацистской сволочи – это Соединенные Штаты Америки. Это они их распихивали по всему миру и не трогали их в Уругваях, Парагваях, Чили, Канадах. В Канаде так специально диаспору пестовали, выращивали. И вот она здесь. И вот снова все то же самое.
Опять же...
Пригодились же. Дальновидность, понимаешь?
Да, да. Это действительно мина, заложенная под Украину.
Да.
Вот. Но если говорить именно вот о Майснере или Борисе Майснере, то он, опять же, спокойно прожил всю свою жизнь. Он полностью сумел скрыть вот то, что он творил.
Нашли? Кто нашел?
А его нашли уже в наше время, только сообразили, что он же ни слова не говорил о том, чем он занимался во время. Он говорит, ну да, я был на фронте, потом попал в плен, в 46-м году уже вышел, осел в Гамбурге. Он вполне себе работал советологом до нашего времени. В начале 2000-х годов Российская Федерация посылала вот это Геттингенскому исследовательскому центру, где он работал, там приветствия, его отмечали прямо вот в приветственном адресе от имени российских ученых, как выдающегося исследователя
России. Представляю, как он угорал там, да.
Да, то есть, опять же, это вот к вопросу о том, что понятно, что многие, большинство из них уже ушло из жизни, да, но... Опять же, это преступления, которые они совершали, они не имеют срока давности, и то, что они сбежали сюда здесь, это не значит, что типа умер и хрен с ним. Их действия должны быть озвучены, доказаны и показаны публично. Поэтому, с моей точки зрения, то, что Следственный комитет вот этим занимается, до расследования нацистских преступлений на оккупированных территориях Советского Союза, это правильно, потому что это...
Запоздало.
Запоздал, но лучше поздно, чем никогда. Это уже такой суд нечеловеческий. Это, опять же, мне кажется, такой уже суд истории. Да? То есть, это именно уже суд...
Оно имеет в настоящий момент серьезнейшее политическое значение. Да. Когда папа президента Ющенко привык к хорошему кофе в концлагере, где ты там в оперчасти пил, что ли, кофе паскуда... Если такие люди, а какая-нибудь там это Супрун, приезжающая министром здравоохранения на Украине, а вся родня, у тебя же там, у вас у каждого второго родственники эсэсовцы, предки, нацистские паскуды, и никто про это ничего не говорит, и никак вообще, никто их не ловит и не вешает по месту жительства или не волочет в Россию вешать тут за содеянное, а Соединенные Штаты, конечно, прекрасные люди, они нам вот-вот пригодятся, и вот они пригодились, и вот уже война посреди Европы с этим нацистским отребьем, блин.
Ну, так если я правильно помню, на последнем голосовании об осуждении нацизма там какие две страны были против?
Только США и Украина, да.
Ну, вот это многое объясняет. Вот, то есть, опять же, касательно вот партизанского движения в Ленинградской области, если вернуться, да, что все было непросто. Все было непросто, с ошибками, с оттачиванием профессионализма, с провалами в снабжении, с неоправданными ожиданиями. Конечно, никто не ожидал, что нацисты будут так себя вести, что местное население будет полностью ограблено и фактически обречено на голодную гибель, если оно не будет сотрудничать. Да? А у нас в Ленобласти же еще какая была трагедия вот к югу от города? Это то, что вот Ленинград в блокаде, его в блокаде с юга держат немецкие войска. И немцы насильственно отселили всех местных гражданских на 100 километров.
Просто выгнали.
Просто да. Выгнали, сказали, это все, это прифронтовая полоса, это зона военных действий, вам тут нечего делать. Вот всех просто собрали под конвоем за 100 километров, 50 километров, 100 километров, туда вот выгнали просто и живите как хотите. И вот мне выпала честь общаться с одним ветераном 268-й стрелковой дивизии, снайпером. Вот он попал в оккупацию тоже вот к югу от Ленинграда в возрасте 15 или 16 лет. То есть, он был комсомолец, отличник, он не подлежал призыву. У него мама и две младшие сестры маленькие. Вот их немцы выгоняют из деревни куда-то туда еще южнее. Они прибились к какой-то бабушке. То есть, вот бабушка есть, какой-то, живет в каком-то домике, они поселились у нее в бане. Ну, потому что, ну, а где еще? Вот, и он, вот Иван Васильевич мне рассказывал, говорит, ну... есть нечего, вообще нечего. Ну, что делать? Я отличник, немецкий хорошо знаю. У меня вариант, чтобы выжил я, и моя мама, и мои сестры. Пойти работать немцам. К немцам, да. То есть, он говорит, я пошел на кухню, к повару подошел, говорю, там, помочь надо. Повар говорит, да, давай вон там дрова руби, таскай, там, печку топи, там, подметай, там, все такое. И вот он за это получал еду. Благодаря этому остался жив. В 43-м году, или в 44-м, не помню точно, вот их освободила Красная Армия. Он уже был призывного возраста, все. Его сразу призвали на курсы снайперов. Он мне так сказал, что я им отомстил.
Душу вкладывал.
Да, вот отомстил за эти унижения, что и вот эти лишения, которые мне пришлось пережить во время оккупации.
Ужас.
Вот, то есть, опять же, касательно партизанского движения, у вас могут быть сколь угодно мотивированные люди, но если у них нет оружия, боеприпасов, взрывчатки и, самое главное, еды, они через месяц в этом лесу, особенно зимой, они просто погибнут. Какими бы они ни были патриотами, коммунистами и борцами за счастье для всего человечества. То есть, опять же, в любых боевых действиях, наверное, самое главное – это снабжение.
Дисциплина.
Да, главное всего дисциплина. Нормальная организация еще всего этого.
Как на индивидуальном уровне, так и выше. Дисциплина. Все должно быть учтено, подчеркнуто, снабжено.
Посчитано. Да. И сделано по уставу. Потому что устав...
А не так, что вот у нас генерал, ну, сейчас, пацаны, держитесь, сейчас прилетим. Ну, спасибо. А так бы мы тут подохли, по всей видимости. Спасибо, Байер. Да. Мрачные истории, конечно.
Но, надо знать. Тем не менее, истории героические, да. То есть, несмотря на все это, они работали, они проводили диверсии, они помогали Красной Армии.
И победили.
И победили, да, то есть сделали свой вклад. Вот, то есть, тема большая. По-моему, у нас очень давно не выходило вот таких книг по истории партизанского движения. Опять же, очень интересно, что вот когда дело пошло к победе уже. Uh-huh. То туда вот самолетами же забрасывали не только продовольствие, боеприпасы, взрывчатку, оружие и так далее. Туда забрасывали фото корреспондентов. То есть, если вот вы зайдете на сайт нашего Санкт-Петербургского архива кинофона фотодокументов, там, по-моему, 2000 портретов партизан. То есть, вот он специально вот всех фотографировал, там, начиная от командира и комиссара отряда, заканчивая самыми простыми бойцами, партизанами, это раз. И второе, что интересно, это то, что туда летал наш ленинградский художник Блинков. То есть, туда еще художник летал, баталиста, да, и он прям вот там делал рисунки, зарисовки партизанского быта, писал картины. Ну, это когда уже понятно, когда все уже налажено было, когда все уже шло к победе, да. То есть, еще вот этот пласт фотографий, связанных с партизанским движением Ленинградской области, просто огромен. Вот, и, наверное, вот действительно сейчас, наверное, это все не очень на слуху. Но, тем не менее, 80 лет партизанского обоза, поэтому, собственно, я и заявил вот такую общую, обзорную, очень неподробную лекцию о партизанах в Ленинградской области.
Спасибо.
Да, спасибо
большое. Заходи еще.
Да, буду стараться.
Книжка, линк под роликом.
Да. Спасибо.
Смотрите кино, читайте книжки и наши ролики тоже смотрите. На сегодня все.